свет можно выключить? Значит, у кого-то уже семинарское занятие предполагается на этой неделе?
Четверг будет, да, четверг. Пустой третий.
Вот. Значит, независимо от того, когда вам поставлено первое занятие, на этой неделе или будет на следующей, или через неделю, к первому занятию вы в любом случае готовите историю и морфологию. Учите хорошо. Я вам говорила уже об этом, да? Все задания поняли к первому семинару.
А можно уточнить, а морфология, она заканчивается...
Морфология заканчивается вирусами.
То есть на вирионе, да, получается?
Там дальше... Вирус входит.
До физиологии микроорганизмов.
До физиологии микроорганизмов. Значит, а? До физиологии. Вот ваше дело выучить. Так, теперь что я хочу сказать. Значит, учебники вы какие-то уже смотрели или нет?
Учебники?
Да. Значит, я вам, наверное, тоже говорила, что вы можете пользоваться электронным вариантом учебника. Автор учебника Зверев. Учебник называется «Основы микробиологии и иммунологии».
Это наш учебник. А? Так это наш учебник, печатный, в точно таком же электронном виде, да?
Да, да, это он и есть. Значит, если вам что-то в лекциях может быть непонятно, вы всегда можете, вам сделают электронный вариант, и вы можете там что-то уточнить. Потому что в интернете иногда неточности будут. Так, вы сами будете с собой беседовать, или мне уйти, или мне что надо сделать? Я вообще сегодня очень злая, я вам сразу говорю. Я привыкла так делать. Я работала 15 лет с одной медсестрой, и когда у меня что-то было не так, я ей приходила и говорила. Я сегодня злая, чтобы человек понимал, что дело не в ней, а в других причинах. Но выписали меня сегодня студенты других групп, стоматологи в частности. Пока еще не будет. Надеюсь, что с вами у нас все будет благополучно. Значит, мы с вами закончили последнюю тему какую? Что мы с вами разбирали?
Кишечник.
Микрофлора. И биопленку мы с вами закончили, да?
Биопленку нет. Не начинали.
Биопленку не начинали?
Нет.
Так.
Вы еще вроде говорили в конце прошлой пары, что-то вам напомнить. Но вот что напомните.
Значит, что я вам хочу сказать? Вот сначала послушайте. Значит, вот микроорганизмы в жизни, они себя ведут совсем не так, как они живут, как они ведут себя в опыте. В чем проявляется эта необычность? Потому что в жизни, в природе, в нашем организме микроорганизмы живут в сообществе, которое называется биопленка. Я сегодня вам покажу отрывочек из такой, но он такой, знаете, не мой этот, но вам будет понятно хотя бы, я ничего лучшего не нашла. Значит, микроорганизмы ведут себя следующим образом. Вот какой-то микроорганизм. Чтобы вам лучше было понять, что такое биопленка, я вам приведу такой пример. Вот, допустим, бассейн. Вы иногда, наверное, замечали, на границе плотной среды и воды на стенке бассейна образуется такая слизь. Замечали, да? На зубах замечали тоже, образуется вот такая вот налет. Вот это биопленка примерно и есть. То есть микроорганизм какой-то один прикрепляется к какой-то плотной поверхности. Дальше он начинает подавать сигналы другим микроорганизмам, что он здесь существует. Он начинает здесь делиться. К нему присоединяются другие микроорганизмы. И вот эти другие микроорганизмы, они где-то вплотную к нему присоединяются, где-то не вплотную. И между ними начинается обмен информацией. Причем обмен в этом сообществе могут быть микроорганизмы одного вида, могут быть разного, чаще всего разного. И они между собой начинают переобщаться, передавать информацию. Ну, например, поступает какой-то микроорганизм, устойчивый к какому-то антибиотику, а остальные неустойчивые. И вот он где-то свою генетическую информацию начинает передавать другим микроорганизмам. Кроме того, эти микробы начинают вырабатывать такую слизь, матрикс. И эта слизь, вот она образует такой с микробами вместе конгломерат. А как вы думаете, если микробы находятся в слизи, да они еще передают друг другу информацию, а там как бороться с внешним врагом, с макроорганизмом, устойчивость к антибиотикам, нам с вами легко с таким микроорганизмом справиться будет?
Нет.
Конечно, нет. Это очень сложно. А вот теперь вы, Фишера, вы мне скажите, за счет чего сложность будет?
Резистентность.
Появляется резистентность к антибиотику, еще что? Фагоцитам легко подобраться к такому микроорганизму,
нет,
который находится. Вот. Поэтому мы иногда с вами покупаем антибиотик, вот я, между прочим, и думаешь, ну какой-нибудь антибиотик фальшивый, что он ничего не помогает. А на самом-то деле, скорее всего, что вот образуются такие биопленки, содружество, это, знаете, целый город. И микроорганизмы между собой общаются, передают им между собой какую-то свою генетическую информацию. И, конечно, за счет этого образуются устойчивые формы микроорганизмов. Вот давайте я вам сейчас покажу в фильме, как это все получается, а потом мы с вами запишем. Сейчас опять буду искать его.
Продолжим писать. Да, у меня аудиозапись.
Так, где увидите слово биопленка, говорите мне.
Ну, оно должно быть в самом начале.
Да, потому что на букву Б.
Да, ничего тут не было. Совсем не было. Б тут совершенно не
пишется. Пониже, пониже, пониже. Да, вот здесь, вот она, вот она.
А, вот она. Значит, фильм не мой совершенно, но вы по нему, потому что я вам сказала, вы очень быстро все поймете. Вот посмотрите. Тут все без звука и не по-русски написано, но я вам так могу. Вот микроорганизм на какую-то поверхность. Дальше он начинает делиться тут быстренько. К нему присоединяется микроорганизм другого вида. И вот видите, какой они между собой образуют, в контакте находятся по своим стенкам. И через эти стенки могут образовываться трубочки, а может быть и нет. Они просто начинают друг другу передавать информацию. Ну вот сейчас покажут более медленно как-то. Вот она начинает посылать какие-то, не знаю что, свои сигналы, что она здесь. Вот присоединилась целая куча их. Вот они между собой общаться начинают, видите? Передают информацию. Связи между ними образуются. Вот они начинают, видите, связи их немножко как бы цементируют. И вот начинается выделяться матрикс. Это слизистое вещество, полимерная, которая, вы видите, как их всех запутывает, защищает от макроорганизма. А вот смотрите дальше, что будет. Дальше некоторый дом уже стал большим. И сейчас некоторые микроорганизмы начнут отделяться. Вот она отделилась, и это отделилось, и пошли они захватывать новую территорию, строить новые дома, новую биофлору. Вот такой короткий фильм. Ну давайте запишем. Значит, в природных условиях биопленка. Я буквально вам совсем немножко о ней. Биопленка. В естественных условиях микроорганизмы ведут себя иначе, чем на искусственных питательных средах. В естественных условиях организмы ведут себя иначе, чем в опытных условиях при выращивании на искусственных питательных средах. При выращивании на питательных средах ведут себя по-иному. Значит, на границе плотной и жидкой среды на границе плотной и жидкой среды образуется биопленка. Ну, обычно образуется на границе. Она может и на тканях образовываться. Значит, микроорганизм оседает на какой-то поверхности. Далее он начинает делиться. И посылать сигналы другим микроорганизмам. Другие микроорганизмы того же вида или другого, неважно, присоединяются к нему. Другие микроорганизмы присоединяются к нему. Причем это могут быть микробы одного вида или разных. Вы уже видели, тут разноцветные палочки были? А дальше они начинают. Здравствуйте. Что? Дальше они начинают. начинают обмениваться генетической информацией. Начинают обмениваться генетической информацией. В том числе обмениваться генетической информацией, в том числе по устойчивости к антибиотикам, в том числе по устойчивости к антибиотикам. Далее начинает выделяться межклеточный матрикс, ну, слизистое вещество, межклеточный матрикс. Межклеточное вещество, матрикс межклеточный. Межклеточный матрикс. И этот матрикс как бы закрепляет микроорганизмы между собой и покрывает их. Он как бы связывает, цементирует, что ли, можно так сказать, микроорганизмы между собой и покрывает их. И покрывает их. Таким образом, биопленка препятствует. Биопленка препятствует воздействию антибиотиков на микробы. Препятствует воздействию антибиотиков на микробы. И процессу фагоцитоза. Препятствует воздействию антибиотиков на микробы. И воздействию фагоцитов. И воздействию фагоцитов. Вот вам и весь секрет, почему иногда антибиотики на нас не действуют. И с микробом справиться бывает сложнее. Хотя мы с вами определяем чувствительность микроорганизмов к тому или иному антибиотику, конечно, это нам помогает, и частично воздействие все равно оно будет на микроорганизмы. Но в результате вот такого, вот этой вот биопленки, это воздействие не такое сильное, как, допустим, в опытных случаях. Понятно, да? Вопросы по биопленке есть? Нет?
А у меня вопрос по генетическому материалу. У них интронов нет на свой ДНК?
Нейтронов?
Интронов.
Нет.
А скажите, а вот в человеке такая биопленка, она обычно где там? Где-то...
Ну, она хоть где может быть?
Где?
Ну, как пример, вот зубная нарезка. Ну, обычно она образуется на границе жидкой и плотной среды. Так, теперь давайте, вот у нас тема, мне очень это нравится, тема, вот, больше не осталось. Тема, которая мне очень нравится, тема бактериофаг. Ну, я вам должна сказать, что сейчас я вам все расскажу историю, но вообще бактериофаг известен очень давно. И вы знаете, в эпоху до антибиотиков им пользовались очень широко бактериофагом. И, конечно, этот бактериофаг спас жизни, не знаю, миллионов, наверное, солдат. Потому что во время, вот взять, я уж не беру там войну гражданскую, а во время Отечественной войны бактериофагом пользовались очень широко. Бактериофаг называли сталинским антибиотиком. Потому что в Советском Союзе во время Отечественной войны антибиотика еще не было. Он был уже в мире, но у нас его в широком таком применении не было. И он у нас в Советском Союзе появился уже только после войны, это где-то 46-й, наверное, год. И то его тогда доставали, а не покупали. Я очень хорошо это знаю, потому что нашу семью это коснулось. Поэтому, а бактериофаг, его довольно просто получать, и у него хорошее действие, и он был доступен. И даже когда я училась в институте, я помню, что у нас военка была, в солдатскую аптечку бактериофаг входил. Для, мы когда изучали, для обработки различных ран. Дизентерийный бактериофаг входил для приема. Значит, давайте разберемся. История бактериофага. Вообще, история бактериофага начинается с 1896 года. С 1896 года. Значит, ученый Эрнест Ханкин. Эрнест Ханкин. 896. Эрнест Ханкин. Он обнаружил что? Что воды Ганга, а все знают, какая там грязь в этих водах Ганга. Как-то в этих водах Ганга все купаются, и никто не заболевает никакой заразой. И, в общем-то, это было удивительно. Все считали, что воды Ганга священные, и поэтому там никаких... Он бактерицидным действием. Значит, что они обладают антибактериальным действием. Он это заметил, но никак не исследовал. Вот просто заметил и все, как наблюдение. Следующий ученый, русский ученый Гамалея. 1898 год. Гамалея.
Какой год?
Гамалея, 1898 год. Он обнаружил такое явление, лизис, растворение бактерий сибирской язвы. Лизис, растворение бактерий сибирской язвы. Лизис в скобках растворения. Бактерий сибирской язвы. Бактерий сибирской язвы. Тысяча восемьсот девяносто восьмой. Далее. Английский ученый Туорт. 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 1915 год. 1915 год. Он заметил, что колонии стафилококка, растущие на плотной питательной среде, вдруг непонятно по какой причине становятся прозрачными, то есть исчезают, растворяются эти колонии. Колонии стафилококка растворяются по какой-то причине, по непонятной. Растворяются по какой-то непонятной причине. Но он тоже это явление объяснить не смог. И вот только в 1917 году, 1917, через два года, французский ученый Дерель. Он что сделал? Он стал фильтровать испражнения больных дизентерией. И испражнения больных дизентерией. Этим фильтратом он стал обрабатывать колонии дизентерии, растущие на питательной среде. Колонии из индейной палочки, которые растут на питательной среде. И заметил, что после обработки этим фитратом, после обработки этим фильтратом колонии исчезали. Колонии исчезали. Таким образом, он пришел к выводу. Он, по сути, сделал то же, что Ивановский, когда открывал вирус. Значит, он пришел к выводу, что существует какой-то фильтрующийся вирус. А почему он фильтрующий? Потому что через фильтр проходит. Существует какой-то фильтрующийся вирус. Который способен, растворять или лизировать микробы. Значит, Дерель назвал этот микроорганизм бактериофагом, или еще его называют вирусом бактерий. Они по-разному. Значит, назвал его бактериофагом. Теперь, что такое бактериофагия? Сначала послушайте. Бактериофагией называют процесс лизиса, растворения микробных клеток под влиянием специфического, подчеркните, агента бактериофага. Подчеркните слово специфического.
Можете повторить?
Пожалуйста. Бактериофагией называют процесс лизиса микробных клеток под влиянием специфического агента бактериофага. Что такое лизис, вы уже поняли, это растворение.
Называют процесс лизиса.
Процесс лизиса микробных клеток под влиянием специфического агента бактериофага. Значит, бактериофагией называют процесс лизиса микробной клетки под влиянием специфического агента бактериофага. Слово специфического почитаем. А лизис вы уже поняли, что такое лизис. Вот посмотрите, здесь на картинке клетка микробная, а к ней присели бактериофаги. Вот они еще подплывают к ней, вот они осели на этой клетке. Дальше смотрим. Давайте посмотрим, как же устроен бактериофаг. Значит, бактериофаг представляет собой мелкие частицы.
Это писать?
Да, конечно. Давайте я сначала вам покажу. Бактериофаги представляют собой мелкие частицы.
Куда? Снизу справа, там крестик.
Да вот он никак не убирается. Значит, мелкие частицы, которые содержат головку, внутри которой находится ДНК или РНК, хвостовой отросток. Но хвостовой отросток может быть не всегда. Он может быть короткий, может быть длинный, он может сокращаться, может не сокращаться. И на конце у него вот такая вот пластиночка есть. По форме напоминает сперматозоид.
А нам, по-моему, показывали, что это такая же картинка, что это вирус.
Они похожи? Так это бактериофаг есть вирус бактерий? Они похожи, да.
А
вот мы сейчас поговорим на эту тему. Я уже сказала, что некоторые могут сокращаться, а некоторые нет. Не всегда. Может быть жесткая вот эта трубка, а может она и сокращаться. Записали?
Нет.
Ну записывайте, что считаете нужным, господи.
Мы все считаем.
Ну записывайте тогда. Записали? Можно дальше? Но я еще раз говорю, что отросток совсем не обязательно. Отросток может быть разной величины. Может сокращаться, может не сокращаться, может не совсем.
А там микрометроны, да?
Да.
Не
микрометр,
а микрометрон.
Микрометры, конечно. Что там написано? Нет. Микро, конечно. Конечно, микрометры. Так написали, что все можно подумать.
200 миллиметров, представляете?
Конечно, микрометры. Так, листаем дальше, нет?
Да.
Господи, но если вы уж не допишете там сколько отросток микрометров, это уж знаете. Кто вас не спросит даже? Сразу вам скажу. Вот такие детали вас никто не спросит. Листаем дальше?
Да.
А? Все, разрешили. Ну, теперь давайте мы с вами посмотрим, как устроен бактериофаг. Вот, посмотрите. Значит, у него есть головка, внутри у него уложена ДНК или РНК. Причем размеры этой ДНК или РНК могут превышать размер самого бактериофага. И это все уложено в головке. И вот хвостовое. Так, можно дальше, нет?
Нет.
Нет? по своему химическому составу, бактерии афаги являются белками и могут содержать только небольшое количество липидов или углеводов.
Повторите, пожалуйста.
Значит, они могут они в основном содержат белок и лишь небольшое количество углеводов и липидов. Значит, мы с вами уже поняли, что бактериофаги являются кем? Что такое бактериофаг?
Вирус.
Вирус бактерий. Значит, фаги обладают одним очень важным свойством. Это свойство называется специфичность. Значит, все бактериофаги обладают специфичностью. Что это за специфичность? Специфичность слово подчеркните, потому что оно очень важное. Обладают специфичностью. Как вы думаете, что значит специфичность для бактериофага?
Только одну бактерию не могут.
Да, они могут поражать только свою бактерию. Например, стафилококковый бактериофаг никогда не разрушит дизентерийную палочку. И наоборот. Поэтому они разрушают только микроорганизмы, бактерии своего определенного вида или типа. Разрушают микроорганизмы определенного вида или типа. Значит, существуют фаги моновалентные, которые разрушают культуру только одного вида или штамма. Моновалентные разрушают культуру только одного вида, а поливалентные разрушают один вид, но некоторые разновидности. Значит, моновалентные разрушают только одного вида или типа. Моновалентные разрушают микробы только одного вида или типа. А поливалентные, они активны в отношении нескольких родственных, то есть отличающихся по каким-то очень небольшим признакам видов или типов. Вот это поливалентные активны в отношении некоторых родственных видов или типов. Но они должны быть родственными. Значит, фаги устойчивы к внешним воздействиям. Фаги устойчивы к внешним воздействиям. Они выдерживают давление до 6000 атмосфер. Ну, идите на перерыв.
До чего?
До 6000 атмосфер.
Вот это письмо.
Поговорили про явление бактериев. А теперь мы с вами говорим про резистентность. Значит, записываем, что бактериофаги. Вы успокоитесь сегодня или нет, а? Бактериофаги устойчивы ко многим дезинфицирующим средствам.
Вообще ничего не слышно.
Вот, правильно. Бактериофаги устойчивы ко многим дезинфицирующим растворам. Ко многим дезинфицирующим растворам. В частности, к 1-2% раствору фенола. Да. Раствору к фенолу устойчивым. Дальше устойчивы устойчивы к 0,5% раствору сулимы. Устойчивы к 0,5% раствору сулимы. Сулимы. Устойчивы к серной кислоте.
И концентрированный тоже?
Нет, не знаю, какой раствор, но не концентрированный, конечно.
Как азотный?
Про азотную ничего не могу сказать. Я вам говорю то, чем обрабатывают в медицине. Вот. И бактериофаг гибнет при температуре 100 градусов моментально. При кипячении 100 градусов гибнет моментально. Ну, происхождение бактериофага до сих пор, в общем, не очень понятным остается. Значит, ну, принято считать, что все-таки природа его вирусная. Хотя некоторые считают, что это болезнь бактерий. Что бактериофаг – это одна из форм болезни бактерий. Ну, в общем, я думаю, что мы остановимся с вами на том, что бактериофаг имеет вирусную природу. То, что бактериофаг – это живое, доказывает его способность к размножению. Доказывает его способность к размножению. Его способность изменяться. Ребята, у вас все время стоит какой-то гук, от которого я уже устала. Вот вы меня переспрашиваете, потому что вы все время гудите. Значит, его живую природу подтверждает способность к размножению. Способность изменяться. И приобретать устойчивость к внешним факторам. Вот, ну потом скажу. Устойчивость к внешним факторам. Вот теперь начинается самое интересное. Взаимодействие фага и бактерий. Значит, как же бактериофаг взаимодействует с бактериальной клеткой? Значит, при встрече бактериофага с чувствительной бактерией развивается несколько последовательных стадий.
Это писать?
Пишите, конечно. Ребята, у меня такое впечатление, что вы диктант пишете. Вот Ольга Федоровна сказала писать, вы пишете. Не сказала, вы не пишете. Вы ведь сами должны понимать, что вам нужно записать и что нет. А то как в первом классе на диктанте.
Вдруг понадобится, а мы не записали.
Ну так вот, значит, пишите тогда, но пишите со смыслом. А то прямо под диктовку. При встрече фага с чувствительными бактериями наблюдается несколько стадий их взаимодействия. При взаимодействии с фагом с чувствительными клетками наблюдается несколько стадий их взаимодействия. Несколько стадий их взаимодействия. Первая стадия.
Стойте, пожалуйста.
Вот можно подумать, что такая важная информация написана.
Вы же сказали, надо написать.
Вы это должны поднять до лошадь. Так, первая стадия. Первая стадия взаимодействия фага с клеткой. Это адсорбция.
Да тихо.
Адсорбция. Прикрепление. Вот я сейчас вам покажу на картинке, но вы это не пишите. Я вам лучше продиктую. Вот посмотрите, фаг прикрепился к клетке. Не пишите, не списывайте вы отсюда все. Значит, прикрепился к клетке. И дальше он начинает за счет сокращения своего вот этого отростка, он впрыскивает свою ДНК. Может быть другой вариант впрыскивания. Этот отросток может и не сокращаться, если он жесткий. Просто впрыскивает свою ДНК. Теперь возникает вопрос, как он впрыскивает. Тут есть два варианта. Либо он прокалывает своим вот отростком клетку и впрыскивает ДНК. А второй вариант, вот у него на пластиночке, вот на этой, сейчас я вам покажу, имеется фермент литический, вот здесь вот, который растворяет оболочку клетки, и после чего генетический материал впрыскивается в саму бактериальную клетку. Давайте теперь запишем. Запишем. Фаг фиксируется на бактериальной клетке.
Это первое, да?
Это первая адсорбция. Фаг фиксируется на бактериальной клетке за счет своего хвостового отростка. При этом трубка прокалывает. Значит, фаг фиксируется. Дальше отросток прокалывает клетку. Отросток прокалывает клетку. Проколол клетку и дальше спускает туда свою ДНК. Возможно, на конце хвостового отростка имеются ферменты, которые лизируют оболочку клетки. Возможно, на конце хвостового отростка имеются ферменты. Вот два варианта, еще не знаю какой. Ферменты, лизирующие оболочку клетки. оболочку клетки. Образуется небольшое отверстие, в которое впрыскивается ДНК или РНК.
Ферменты протеоретические, да?
Да.
Они гидролитические, можно сказать, гидролазы, да?
Что?
Протеоретические ферменты.
Протеоретические ферменты. Белки растворяют. Образуется отверстие за счет лизиса, в котором через него впрыскивается ДНК или РНК. Генетический аппарат клетки.
Образуют отверстие?
Ну, в отверстие происходит впрыскивание. Я бы вот это не стала рассказывать про ферменты, если бы ты мне вопрос не задавал.
Кто я?
Нет, вот молодой человек. Я бы просто сказала, прокалывает и все. Так, дальше. Значит, что происходит с самой оболочкой бактериофага, как вы думаете?
Прокалывается.
ДНК впрыснулась, а сама оболочка бактериофага уходит как тень. Остается снаружи. То есть в клетку поступают только ДНК или РНК клетки.
То есть по факту бактериофаг является всего лишь носителем ДНК?
Конечно, да. 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 Дальше. Происходит образование... ДНК поступает в клетку. Это вторая стадия. И начинают образовываться новые частицы бактериофага. Следующая стадия – период образования нового ДНК и нового фага. Вторая стадия.
Начинает образовываться.
Новая ДНК и новый фаг. Вот эта ДНК, она как бы нарушает программу, блокирует программу выработки в клетке ДНК своих белков. И ДНК фага начинает эту программу перестраивать, и клетка вырабатывает белки фага и его частицы. Так же, как вирус. Потом идет в этой же фазе сборка новых частиц фага. И когда их образуется много, они также подходят к стенке клетки с внутренней стороны и тоже ее лизируют или прокалывают, и выходит уже множество бактериофагов, выходит наружу. Значит, третья стадия – это лизис клетки бактериальной, лизис бактериальной клетки. Бактериофаги подходят к клеточной стенке, ее лизируют.
Третья, да?
Ее лизируют и выходят к наружу, а сама клетка гибнет.
Так.
Вы потом скажете, что-то не успели.
То есть можно уточнить?
Да, лизируют ее.
То есть когда они выходят,
а сама клетка
в третьей стадии, да?
Да, все третья стадия.
Вот, видите, вот они. Ну, тут неудачный рисунок. Нет, здесь не будет. Значит, весь лизис клетки захватывает 30 минут. А теперь послушайте внимательно. Ребята, что-то вы сегодня очень возбужденные. Я тоже устала. Значит, фаги, которые вызывают лизис клетки, называются вирулентными. Вирулентными — это значит что? Они сильные, да? Вирулентными. Фаги, вызывающие лизис клетки, называют вирулентными.
А те, что там уже накопились, да, и выходят?
Да. вирулентными. Я вам потом покажу фильм, и вам многие вещи станут более понятными. Значит, вирулентные фаги, попав в клетку, размножаются, потом миелинизируют и выходят наружу. Но есть еще и другие фаги по своему действию. Значит, такие бактерии, есть бактерии-фаги, они по строению такие же, но они не вызывают лизиса бактерий. По какой-то причине они не вызывают лизиса бактерий. И называются они, эти фаги, невирулентными. Поставьте знак равенства, они еще называются профагами. Профагами, невирулентные или профаги.
А как они тогда действуют, если они невирулентные?
Подожди, или их еще называют умеренными. Значит, вы должны понимать, что профаг, умеренный фаг и невирулентный фаг – это одно и то же. Это все одно и то же. Значит, что там происходит? Вот этот вот бактериофаг, проникнув, и ДНК проникает в клетку, и по какой-то причине, возможно, это воздействие ультрафиолетовых лучей, каких-то еще факторов, вот эта ДНК, она не заставляет клетку работать по своей программе, а она встраивается в ДНК клетки. И какое-то время там живет, в этой клетке, вместе с ней существует. Клетка делится, и части бактериофага будут в дочерних вот этих вот клетках находиться. И вот это такое у них взаимное существование, живут они и друг другу не мешают. Значит, вот процесс, когда в конце концов наступает какой-то момент, тоже, опять же, воздействие радиации, каких-нибудь температурных факторов или еще чего-то, вот этот бактериофаг или профаг, он просыпается и начинает работать, как обычный фаг. Он разрушает клетку и выходит наружу. В какой момент это произойдет, сказать бывает довольно сложно. Но как вы считаете, если этот профаг или невирулентный фаг пожил в какой-то клетке, он может от нее какие-то свойства взять?
Запросто.
Вот, запросто. Вот в этом есть некоторая опасность применения бактериофага. Потому что он может вобрать в себя какие-то нежелательные свойства. Вот теперь давайте запишем. Значит, культуры бактерий, записываем, культуры бактерий. Которые содержат невирулентный фаг или профаг, или как хотите его назовите. Эти культуры, значит, культуры бактерий, которые содержат невирулентный фаг, называют лизогенными. Лизогенными. А процессы происходящие у них называют лизогенией. А процессы, связанные с умеренным бактериофагом, называют лизогенией. Значит, лизогенная культура – это какая? Да. А все процессы происходящие, связанные с профагом, они называются лизогенией. Ну, на лизогенные бактерии, значит, бактериофаг может переходить из активной формы в неактивную под действием ультрафиолетовых лучей, температуры, рентгеновских лучей, ультрафиолетовых. То есть это провоцирующие факторы, которые могут вызвать вот эти явления. Дальше. Распространение фагов в природе. Распространение фагов в природе. Значит, они широко распространены в природе. Широко распространены в природе. И выделить их можно оттуда, где есть микроорганизмы хозяева. Вот есть где-то стафилококк, значит, мы рядом можем выделить стафилококковый бактериофаг. Есть кишечная палочка или там, допустим, дизентерийная палочка. Там, где есть бактерии хозяева. И, например, если есть дизентерийная палочка, там будет дизентерийный бактериофаг. Не обнаружены бактериофаги у простейших. Не обнаружены бактериофаги у простейших.
Простейшие — это уже эукариоты, да?
Да. У простейших. Дальше у грибов. У грибов. Водорослей. Спирохет.
Аспирин.
Аспирил? Нет.
А, можно вопрос? Грибы все-таки уже к чему-то конкретному отнесли, или они так отдельно находятся?
Они так отдельно и находятся.
То есть не растения, не животные?
Нет. Так, дальше идем. Теперь скажите мне, пожалуйста, как мы можем использовать бактериофаг?
Ну, как против вируса какого-либо, против каких-либо бактерий.
Только бактерий, не вирус.
Да, бактерии.
Конечно. А что мы можем делать этими бактериофагами?
Есть какой-то код определенный бактериофаг?
Значит, бактериофаг мы можем с вами применять, давайте, в каких целях? Так, значит, мы можем использовать для лечения, так? Еще как мы можем использовать?
Для очищения, наверное.
Для профилактики, да? Для профилактики. Допустим, мы можем какие-то поверхности обработать бактериофагом, и, так сказать, они очистятся от каких-то микроорганизмов, мы, конечно, знаем, какие. Затем даже продукты некоторые обрабатывают бактериофаг. Дело все в том, что у бактериофага есть такое свойство. Если он не нашел свою клетку, то он примерно через 2 недели уже действовать не будет. То есть, вот, допустим, если мы внутрь с вами приняли бактериофаг, то через 2 недели он уже у нас уйдет, и его следа не останется.
Кристаллизироваться не может?
А?
Кристаллизироваться он не может?
Нет. Поэтому его применять очень так, вы знаете, хорошо. Давайте, чтобы у вас было записано, мы с вами запишем. Значит, первое, для лечения. Значит, практическое применение бактериофага. Для лечения. Для профилактики различных заболеваний. А вот сейчас вы мне ответите на вопрос.
Каких заболеваний?
Инфекционных. Нет, я вопрос задать хочу совсем не об этом. Прежде чем назначить больному бактериофаг, что мы с вами должны сделать?
Анализ собрать.
Анализ какой?
Что за бактерии у него внутри?
Правильно, мы с вами должны в первую очередь определить
вид бактерий.
Какой бактериофаг нам применять. Значит, прежде чем применять бактериофаг, нужно знать, с какой бактерией бороться. Дальше, следующее. Значит, в лечении мы вам сказали. Ну, видите, сейчас вообще бактериофаг, вот он хорошо применялся в войну, потом его как-то подзабыли. Сейчас его начинают применять хорошо стоматологи. Значит, бактериофаг может быть в виде аэрозоля, может быть в виде геля. Вот вы как считаете, мне легко вот с вами вот так, когда вы так шумите, разговаривать? У меня уже сегодня 3-я пара и 6 часов еще одна. Я уже просто без сил. Так, еще как может применяться бактериофаг? А, она начала стоматологи. Стоматологи уже сейчас применяют в виде аэрозоля, в виде геля применяют, в виде орошений. Вот у них это есть. Но вы знаете что? Вот я не уверена, что бактериофаг сейчас входит, знаете что, в реестр препаратов, которыми можно пользоваться, вот, допустим, по ОМС. Вот тут я не знаю. Когда я работала, начинала работать педиатром, бактериофаг применяли для лечения дизентерии. А сейчас вот ничего не могу сказать. А?
То есть там в аптеке нет, значит, или что это значит?
Ну, вы когда будете работать, вы это узнаете.
А что, это дешево и надежно?
Это дешево и надежно. Значит, еще для чего мы можем бактериофаг применять? Его получить легко.
А можно даже биологическое оружие?
Ну, если вот такого я не могу сказать. Я не могу. Я думаю, ну сейчас, подожди, я тебе потом отвечу, я сейчас поняла, выйдет. Значит, бактериофаг может еще с какой целью? Диагностической применяться. С диагностической целью. Каким образом, как вы думаете, на чем будет основано диагностическое действие?
Ну, входят бактериофаг и смотрят на реакцию организма.
Значит, вот если мы с вами, допустим, у нас какой-то микроорганизм, больной болеет, какой-то микроорганизм выявили, не можем понять какой. Мы можем взять известный бактериофаг, и если он будет действовать на наш неизвестный микроорганизм, мы можем определить что?
Микроорганизм.
Конечно. Значит, по известному бактериофагу мы можем определить неизвестный микроорганизм, и наоборот, наоборот. Вот, допустим, в реке мы берем какую-то воду, что там за микробы, понять невозможно. Но если мы с вами подействуем каким-то определенным бактериофагом и получим лисис, то мы с вами поймем, какие бактерии в этой реке. Так, дальше, значит, еще бактериофаг широко применяется, знаете что, с целью генетических исследований, генной инженерии. В генной инженерии. А как вы думаете, за счет какого свойства в генной инженерии он может применяться? Ну-ка скажи.
Внедрение своего ДНК в чужую клетку.
Профаги используются. Потому что они забирают, информацию могут забирать из клетки. Ну, в общем, вот это такие способы применения. Ну, я вам должна сказать, что бактериофаг широко применяется не только в медицине, но и в сельском хозяйстве. Но и в сельском хозяйстве.
А где сельском хозяйстве?
А? В сельском хозяйстве для борьбы с тоже микроорганизмами растений. Потом может применяться он для очистки воды. Преимущество бактериофага. Преимущество бактериофага. Значит, то, что он действует только на определенные виды микроорганизмов. Не вызывает токсического действия, только на определенные микроорганизмы. Не вызывает токсического действия, не вызывает аллергической реакции.
Токсического действия, да?
Да, токсического действия. Не вызывает аллергической реакции. Не вызывает аллергических реакций, не вызывает привыкания. И если он не нашел своей клетки, он просто выходит транзитом. Вот и все. Ну, если не нашел своей клетки. Через некоторое, через 2 недели. Так, сейчас смотрите, бактериофаг где-нибудь. У нас ведь 10 минут еще есть с вами?
Нет, давай.
У нас даже 15. Так, где-нибудь вы увидите слово бактериофаг?
Было уже.
Так, где?
Вот он внизу. Слева. Левее.
Нет. Здесь? Вот. А, вот как раз то, что нам нужно.
А, вот. Да.
Он должен был умереть. Дизентерия и кровавый понос для 8-летнего дистрофика в блокадном Ленинграде почти приговор. Но соседка по лестничной клетке принесла пузырек бактериофага. Одной столовой ложки хватило, чтобы уже на утро Борис Стругацкий проснулся здоровым, а потом стал знаменитым. Пожиратель бактерий, бактериофаг, во время войны спас половину солдат Красной Армии. А в ближайшие 10 лет, когда антибиотики станут неэффективными, может оказаться единственным спасением против холеры, туберкулеза и пневмонии. Родион Чепин присмотрелся к хорошо забытому старому.
Это сегодня он ровно печатает шаг. 5 лет назад все врачи говорили в один голос: на ноги ему уже не встать.
Я сломал ногу во время восхождения на гору. Глупая неосторожность и открытый перелом. Кость уже срастили, но в рану попали какие-то бактерии. Лодыжка воспалилась, началась лихорадка. Все это длилось целый год.
Единственный выход, который предлагали врачи, ампутировать ногу, пока инфекция не распространилась дальше, внутрь организма.
Это был очень сложный случай остеомиелита, осложнение после перелома, вызванное необычным штаммом стафилококка ауреус. Никакие антибиотики ему помочь не могли.
Оказалось, этот штамм самого распространенного стафилококка устойчив ко всем известным видам антибиотиков. Альфреду не повезло, как и сотням других больных.
То, что мы наблюдаем сегодня, это кризис антибиотиков. Патогенные бактерии уже выработали устойчивость почти ко всем антибиотикам. И врачи вспомнили о старом, но давно забытом способе борьбы с инфекцией. Бактериофаги – это вирусы, которые атакуют только бактерии. Это такие самонаводящиеся ракеты точечного действия. Для человеческих клеток абсолютно безопасны.
Только клетки бактерий имеют специфические белки на поверхности, которые и распознает бактериофаг. Найдя нужную клетку, вирус как шприц впрыскивает в бактерию свой генетический материал, и новые копии бактериофагов начинают собираться внутри клетки. Чтобы выйти из бактерии, они специальными ферментами разрывают ее мембрану, и клетка умирает. Весь цикл занимает около часа. За это время каждый фаг производит несколько сотен себе подобных. Это рост геометрической прогрессии. Быстрее на Земле не размножается никто. Это самое эффективное оружие против бактерий. Через год болезни Альфреда везут в Грузию, в военный госпиталь в Горе. Здесь ему еще могут помочь.
Грузия сегодня единственная страна, где бактериофаги массово применяются в медицине. Хотя впервые бактериофагами вылечили больного дизентерии именно здесь, в Институте Пастера в Париже. Это сделали еще в 1919 году Феликс Дерель.
После Первой мировой практику у Дереля проходил молодой грузинский биолог Георгий Рява. Он был один из немногих, кто поверил в новое лекарство. В это же время британец Флеминг открыл пенициллин. На Западе это лекарство от бактерий показалось более безопасным, и о фагах забыли. А Илиава, вернувшись в Тбилиси, собрал единомышленников и основал целый институт для изучения фагов. Через 10 лет бактериофагами уже лечили всю Красную Армию, а самого Илиаву расстреляли. Нынешний директор, бывший представитель Грузии в НАТО, господин Адамия, говорит, у Илиавы были почти политические амбиции.
Говорят, что его любили женщины. Одна из версий говорит, что это его и погубило, так сказать, в некотором таком треугольнике с Лаврентием Павловичем.
В этом отделении военного госпиталя в Горе лежат пациенты с кишечными инфекциями, ожоговыми ранами и остеомиелитами. Все, кому антибиотики не помогают. Последняя надежда для них – бактериофаги и доктор Гурам Гвасалия.
Мы занимаемся этим вопросом более 30 лет. Мы применяли в клинике и при раневой инфекции мягких тканей, при остеомиелитах. И довольно такой значимый опыт мы имеем на применение бактериофагов при болевых повреждениях, в особенности в иммунозаземных повреждениях мягких тканей.
Во время Абхазской войны в начале 90-х доктор Гвасалия разработал фаговый препарат для полевого применения. Солдат мог опрыскивать рану прямо на поле боя спреем из флакончика. Действовало безотказно. Препарат убивал бактерии, предотвращая заражение. Сейчас хирург Гурам Гвасалия – самый известный в мире врач, применяющий препараты из фагов. Именно к нему попал Альфред.
Само лечение занимает совсем немного времени. Вот мою рану ночью обработали раствором фага, а а утром воспаление уже заметно спало. У каждой бактерии есть свой бактериофаг, и они постоянно адаптируются друг к другу. Сначала бактерия меняет белки. Фаги больше не могут проникать внутрь их клеток, и бактерии увеличивают свою численность. Но проходит время, и фаги, как ключ к замку, подбирают нужный белок к белку бактерии и снова начинают массово разрушать вредные клетки. Это такая гонка вооружений.
Чтобы понять, почему фаги так эффективны, микробиолог Андрей Литаров решил глубже погрузиться в вопрос.
Так, холодная рука ему не нравится. Ну-ка, пусти меня. Спокойно. Вытаскиваю материал. Вот, значит, молодец. Сейчас.
Это наука на кончиках пальцев. Кишечники лошади – идеальный материал для исследований. Фаги здесь годами живут вместе с бактериями.
В каждой лошади существует не одна популяция абсолютно одинаковых кишечных палочек, а там до тысячи популяций разных штаммов, которые можно различить генетическими методами.
Но откуда на таком маленьком участке столько разных бактерий? Литаров объясняет, это результат многолетнего сожительства фагов и бактерий. Оказывается, именно фаги помогают бактериям постоянно изменяться. Вместо того, чтобы убивать бактерию, некоторые фаги встраивают свой генетический материал в ее ДНК. Бактерия размножается, а они хранятся у нее в геноме и передают бактерии новые свойства. Получается, фаги не только средство против бактерий, но и главный их помощник. На Западе их просто боятся использовать, поэтому они до сих пор не стали массовым лекарством. Но в Грузии врачи еще со времен Илиавы знают, как заставить фага работать на себя. Для этого у Альфреда берут образец культуры бактерий, и в него вводят несколько фагов из коллекции Института Илиавы. В ней больше 500 различных штаммов. Всего за одну ночь на чашке становится видно, какие фаги убивают бациллы, а какие нет. На этих чашках бактериальная среда взята из раны Альфреда. Прозрачные кружки – это места, где фаги уничтожили микробов. Фагов-победителей снова помещают в чашки с бактериями, и эту процедуру повторяют иногда десятки раз. Это похоже на дрессировку. Так выбирают фага наиболее активного против данного вида бактерий. А вредные, умеренные фаги просто не проходят отбор. Но процесс занимает слишком много времени. Грузинский военный госпиталь пока единственное место в мире, где готовят персональные фаговые коктейли. Это эхо советских традиций.
Такого масштаба применения бактериофагов, как в Советском Союзе, нигде не было.
В Советском Союзе фагов производили на конвейере, так же как антибиотики.
В таком виде бактериофаги продаются в аптеке.
В России 2010-го их по-прежнему используют в больницах. Проблема в том, что сегодня никто их не подбирает индивидуально для каждого пациента, как в Грузии подбирали для Альфреда. А такие слабые бактериофаги могут переходить на сторону бактерий.
Для того, чтобы применять бактериофаг для лечения, необходима 100% чувствительность возбудителя инфекции к этому препарату бактериофага.
Российские ученые боятся, если такое массовое производство бактериофагов будет продолжаться, это испортит репутацию лекарству, которое потенциально могло бы спасти мир от бактерий. На Западе такой препарат просто не прошел бы испытаний. Назад Альфред вернулся в Торонто на своих двоих. С тех пор в грузинском военном госпитале побывало уже почти 80 пациентов с Запада. Ведь другого средства бороться с новыми, устойчивыми к антибиотикам бактериями пока не существует. Родион Чепель, Анастасия Казанцева, Александр Андреев, «Прогресс».
Вот такие бактериофаги. Значит, вопросы есть?
Нет.
Все, можете быть свободны.
Юля, ты куда шуманула-то?
Yeah.